«Автомат! Три рожка! Гранату!» — истерически орал Башка в зарешеченный оконный проем. «И машину с полным баком! Полчаса вам сроку!» Заточку он наложил на натянутый резиновый жгут, обмотанный вокруг шеи фельдшерицы. Так научил Жиган. Если снайпер достанет, то заточка, как выброшенная из рогатки, пробьет горло заложницы. «И водки пусть дадут от двери», — сказал Жиган. Он прижимал заточенный электрод к животу библиотекарши. Та была на четвертом месяце, и угроза носимому внутри беззащитному существу привела ее в шоковое состояние. Она была готова на все. «Выпьем и потрахаемся», — продолжал Жиган, шаря у заложницы под юбкой. «Ты дашь по-хорошему?» Библиотекарша кивала, не в силах вымолвить ни слова. Страх и покорность возбуждали Жигана, и ему начало казаться, что он сумеет добиться задуманного и без водки. «Внимание!» — рявкнул снаружи мегафон. «Говорит майор Литвинов!» «Вот сука!» — Башка отступила от окна. Репутация командира СОБРа была самая устрашающая. «До того, как начнутся переговоры, вы обменяете беременную женщину. Вместо нее зайду я».
«Вот ему, так и передай», — сказал Жиган.
«Меняться не будем», — пискнул Башка. Он уже начал жалеть, что послушался Жигана и ввязался в это дело. Но, с другой стороны, никакой помощи от приятелей с воли не было, поддержки в камере он тоже не получил. Рассчитывать приходилось только на себя. «Не станете меняться, никаких переговоров вести не буду. Взорву дверь и оторву вам головы. А если женщины пострадают, яйца потрываю». Башка приуныл. Сидел бы, как все, ждал суда. Это Жигану терять нечего, у него расстрельная статья и 4 ходки. А у Башки первая судимость и смягчающие обстоятельства. Амбал подтвердил, что тот мужик первым его сигареты прижег. Он, конечно, чекист и никогда не курил, но суд всем одинаково должен верить. Ведь все граждане равны, так адвокат объяснял. Ну, дали бы восьмерик, а тут пришибут прямо сейчас на месте. «Согласны», — отозвался Башка, и от страха даже заорал на Жигана. «Будем выделываться, шлепнут без разговоров».
«Ты что командуешь, фуфло? Меня слушай, а то я сам тебя шлепну», — ощерился Жиган.
«Тогда я сдамся», — пригрозил Башка, и, к его удивлению, угроза подействовала. «Хер с тобой, поменяем бабу на мента, за него еще больше пупок рвать будут. Что захотим, то и сделают». Жиган был залетным и о Литвинове не слышал. «Обоих не достанешь?» — спрашивал в это время командир СОБРа у снайпера Вити Акимова. Тот оторвался от прицела. «Второй вообще не показывается, а этого у окна могу срезать, но вот эта резинка...» «Ладно, разберусь на месте». «Держи, кого сможешь, и, когда я начну, гаси!» Литвинов вытащил из карманов камуфляжного комбинезона документы, запасной магазин, записную книжку. Потом снял куртку, и Акимов широким куском лейкопластыря приклеил между лопатками пистолет. Снова надев куртку, майор подвесил под нее пустую оперативную кобуру. «Я иду», — предупредил он в мегафон, и, передав его одному из бойцов, медленно, держа на виду руки, пошел через хозяйственный двор. Прикрываясь заложницей, его внимательно осматривал Башка. Вновь прильнувший к окуляру Акимов упер пенек прицела в левую бровь преступника, но голова заложницы находилась в сантиметре от точки попадания. 50 на 50. Между лопаток медленно текла струйка пота. Так бывало всегда при риске поразить невиновного. Литвинов по-хозяйски стукнул кулаком в железную дверь. «Открывайте, менка!» Помедлив, Жиган повернул ключ. «Скажи, чтоб без подлянок, а то прокалю насквозь!» — прошипел он в лицо помертвевшей библиотекарши и сильнее прижал острие к податливому телу. «Ничего не делайте, а то нас убьют!» — крикнула она и заплакала навзрыд. «Да ничего я не делаю!» — приоткрыв дверь, Литвинов медленно протиснулся в захлестываемую волнами агрессии и страха бетонную коробку. «Этим дуракам уже готовят все, что они заказали. Пусть едут. Только куда? До Чечни далеко. Да и делать им там нечего. Тут же в расход пустят, как русских шпионов. Сдавались бы лучше». «Заткнись!» — заорал Жиган. «Встань к стене!»
«Тю!» — удивился майор. «Ты меня что, расстреливать будешь? Давай, отпускай женщину».
«К стене!» Жилы на шее напряглись, В углах искривленного рта появилась пена. За спиной у Жигана имелось 4 доказанных трупа и еще столько же неизвестных следствием. «Я ее сейчас на шампур нанижу!» Пожав плечами, Литвинов встал лицом к стене. Он казался спокойным и послушным, но щека начала подергиваться.
«Раздевайся!»
«Охренел? Я что тебе, баб, что ли?»
«Знаю я ваши подлянки. Снимай все, чтобы видно было, что у тебя есть».
«Подойди и пощупай, если не веришь». Литвинов повернулся к Жигану, поднял куртку, показывая пустую кобуру. «Вот все, что осталось».
«Снимай!»
Жиган размахнулся, и у Литвинова похолодело внутри. Бандит явно собирался пронзить заложнице живот. «Хрен с тобой, миролюбиво», — сказал майор. Он сбросил куртку, тельняшку, брюки и остался в белых трусах и кроссовках. Демонстрируя полное миролюбие и покорность, Литвинов положил руки на затылок. Большие пальцы коснулись рифленой пластмассы.
«Лицом к стене!» — скомандовал Жиган.
Вид голого и безоружного противника успокоил его. «Не могу, у меня трусы сзади порваны».
«К стене!»
«Слушай, малый». Глаза командира СОБРа сузились, а щека задергалась сильнее. «Ты палку сильно не гни, сломаешь. Выпускай женщину». Мозг Литвинова анализировал ситуацию как быстродействующий компьютер. Жиган полностью переключился на него и повернулся в полоборота, перестав прикрываться заложницей. Заточенную железку он по-прежнему нацеливал ей в живот, но не контролировал точность наводки. Башка тоже отвлекся от своей жертвы, но резину держал натянутой. Витя Акимов теперь уверенно держал на прицеле бритый висок башки, но он мог стрелять только по команде, а следовательно, должен был ждать, когда начнет действовать Литвинов. Скорее всего, начало действий обозначит выстрел командира, поэтому Акимов ожидал выстрела. В сложившейся ситуации бездействие снайпера было ошибкой. Как бы ни складывалась ситуация в глубине помещения, обезвреживание одного из бандитов, да еще столь эффективное, пуля в висок, башка в дребезги, должно было деморализовать его напарника и развязать руки спецназовцу. Но ошибку допускал не снайпер, а его командир. Привычка Литвинова самому исполнять работу рядового бойца сейчас поставила операцию на грань срыва, а жизнь заложниц под угрозу. Находясь на командирском месте, майор, оценив ситуацию, отдал бы приказ стрелять, а любой из его бойцов в бетонном помещении с заложниками успешно довел бы дело до конца. Но отдавать приказ было некому, и снайпер ждал, держа на мушке голову бандита.
«Выпускай женщину, я сказал», — повысив голос, повторил Литвинов.
«Она мне еще пригодится. Лучше я тебя на тот свет выпущу.
Лицом к стене, сука, здесь я командую».
Острие электрода окончательно отклонилось в сторону. У Литвинова имелось 3 секунды, чтобы завершить дело. Правая кисть схватилась за рукоятку, левая — за ствол. Рванув двумя руками, майор оторвал оружие вместе с 2 кусочками кожи. Пластырь намертво вцепился в спину. Предохранитель был выключен, и Литвинов самовзводом с 2 рук пальнул в остолбеневшего при виде оружия Жигана. «Бабах!» Майор не понял, куда попала пуля, но тело бандита дернулось, а заточка прыгнула вперед. Раздался душераздирающий женский крик. «Бабах!» Теперь Жиган отлетел назад, ударился о бетонную стену и сполз на пол. Женщина тоже упала. Литвинов не смотрел на них, он развернулся к башке. «Бабах!» Из правой части лба вылетело крошево костей и плеснулась кровь. Почему в другую сторону мелькнула мысль, но она уже не имела значения. Башка кулем свалился на бетон. Заточка сорвалась с резины, но вреда заложнице не причинила. На груди бандита расплывалось кровавое пятно, и майор понял, что в голову попал Акимов. Звенело в ушах, остро пахло порохом и кровью, тело напряглось, душу переполняло предчувствие страшного. Медленно повернувшись, Литвинов посмотрел на библиотекаршу. В животе у женщины торчал заточенный электрод. Жиган выполнил свое обещание. В дверь ворвались 4 бойцов с автоматами в руках, но делать им уже было нечего. «Скорую, быстро!» — тихо сказал Литвинов и вышел на воздух. Его мутило. Такого с видавшим вида майором не случалось очень давно. Весь оперативный состав Тиходонского УВД, участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и ГАИ были ориентированы на поиск особо опасного преступника. Ничего странного, милиция постоянно кого-то ищет, но в данном случае не сообщалось, что же такого совершил разыскиваемый. Да и примет почти не давалось. Рост 185 плюс-минус 4 сантиметра, вес около 82 килограммов. Владеет способами убийства без оружия, одиночка, может находиться в строящихся зданиях, на чердаках или крышах домов, прилегающих к центральным магистралям. В черновике ориентировки говорилось о точках, занимающих господствующее положение над основными магистралями. Но майор Фиников вычеркнул этот оборот, чтобы не демаскировать суть плана Z. Ориентировка исходила из управления ФСК, генерал Крамской каждый день требовал результата от начальников райотделов, управлений и служб, а те, в свою очередь, давали накачку подчиненным. Обстановка в городе и без того осложнилась. Нападение на бар «Погребок», двое убитых, четверо раненых, преступники скрылись. Три трупа найдены в бетонной трубе под железнодорожной насыпью. Преступники не установлены. Труп и тяжело раненый обнаружены неподалеку, в подвале развалин дома путевого обходчика. В роще на левом берегу найдена мертвая голая девушка с 26 ножевыми ранениями. Ну и плюс обычный криминальный фон. Бытовые убийства, кражи, грабежи, разбои. Скудной ориентировкой у ФСК никто бы не занимался, если бы не ежедневные требования результатов. Чтобы отчитаться перед руководителями, личный состав, работающий на улицах, обращал внимание на крупных одиноких мужчин, проверял у них документы, доставлял в райотделы для установления личности. Потом в рапортах отмечали, сколько проверено лиц по ориентировке соседей. Так что розыск мастера велся, хотя и вслепую. Рост и вес, определенные по отпечаткам обуви на стройке, вряд ли могли оказать серьезную помощь. Тем более, что в последнее время мастер почти не появлялся без спутников. Он жил в гостинице «Южная», среднего класса, где редко останавливались люди, интересующие милицию. Соседние номера занимали Вист и Кром, Свистун обитал напротив. Завтракал он в номере, готовил обычно кролл. К 9 Вист подавал машину, неброскую белую «Волгу». Все технические детали обеспечивал Керим, с которым мастер регулярно общался. «Дня через 3, — сообщил толстяк, — от силы через 5. У тебя все готово?» Керим чувствовал себя неуютно. Он похудел, обвисли щеки, под глазами залегли темные круги. Ему поручалось ликвидировать мастера сразу же после акции, ну а кому-то поручено ликвидировать его самого. «Все готово», — кивнул снайпер. «Передашь оружие Свистуну, оба ствола. Завтра. Паспорт и деньги за час до начала операции. Доллары мы проверим на детекторе». Он тоже знал, что убирать его будет этот низенький человечек, озабоченный думами о собственной судьбе. Но в отличие от Керима, мастер уже разработал план своего спасения. Правда, в таких делах никогда не знаешь заранее, удастся реализовать его или нет. «С вертолетом решено?» «Решено», — кивнул Керим, искренне глядя в лицо собеседнику. «Но ты должен назвать точку зависания». «Заранее?» — снайпер улыбнулся. «Даже при полном доверии между нами это невозможно. Я пущу 2 ракеты, когда вертолет появится в непосредственной близости». И хотя оба знали, что никакой вертолет не сыграет роли в их судьбах, они подробно обсудили время подлета, условные сигналы, высоту зависания. После переговоров Керим уходил, но его люди вели наблюдение за командой мастера. Для обеспечения слежки в «Волгу» был вделан радиопередатчик «Маяк». Снайпер побывал на крышах нескольких домов, долго осматривал шоссе с возвышающегося над ним путепровода, и все эти точки наблюдатели взяли на заметку. А Керим докладывал о своих беседах со специалистом и о результатах наблюдений лично Эльхану и Ашоту. Оба хвалили Керима, хлопали по плечу, сулили золотые горы и честно смотрели в глаза. «Деньги подменить нельзя», — сказал толстяк. «Проверять будут». Руководители землячеств недовольно переглянулись. А не пропадут они в этой кутерьме?
— Никогда, — заверил Керим.
У него имелись свои планы относительно миллиона долларов. Ну, если, конечно, удастся спасти жизнь. С некоторых пор в пестрой шумной толпе посетителей центрального рынка появились люди, внимательно наблюдающие за цветочным павильоном. Они работали парами, ежесуточно менялись, использовали грим и умело приспосабливались к окружающей обстановке, а потому не бросались в глаза. Даже специальная охрана не обратила на них внимания. Покинув рынок и профессионально проверившись, эти люди добирались до железной двери рядом с вывеской АО «Тантал» и скрывались за ней. Здесь писались подробные отчеты, разряжалась спецтехника, проявлялась фотопленка. Командир специального отряда внимательно изучал поступившие документы. Вот высокий с усиками-стрелочками кавказец выходит из машины. Плотный армянин открывает обитую рейками дверь, ведущую в апартаменты. С улыбкой смотрит в невидимый объектив низенький толстяк с черными, разделенными аккуратным пробором волосами. Пробирается сквозь толпу угрюмый, целеустремленный мужик. Хотя ничего криминального на фотографиях не было, командир отряда надолго задумался. Горегин Петросов, Ашот Геворкян, Эльхан Абдулаев, Керим Гусейнов — фигуры чрезвычайно заметные, и если вчетвером они собрались в Тиходонске, то следовало ждать чрезвычайных событий. Почти наверняка они будут связаны с планом Z. Командир вызвал заместителя. Как и все остальные члены спецотряда, они действовали под легендой. Вымышленные фамилии, имена, даты и места рождения, специально изготовленные документы и полная автономность и засекреченность. Ни один человек в Тиходонске не знал об отряде и его миссии, и в центре осведомлены всего трое. «Надо выделить еще людей для разведки», — сказал командир. «Пусть круглосуточно вводят вот этих». Он ткнул фотографии толстяка с пробором и угрюмого мужика. «Петросов и Гусейнов», — задумчиво проговорил заместитель. «А Геворкян с Абдулаевым?» «Те только командуют. Надо сесть на телефонную линию в их логово и попробовать заячье ухо. Там негде разворачиваться, и у них своя контрразведка. Но что делать? Попробуем. А Петросов с Гусейновым должны дать интересные контакты на местных», — продолжал командир. «Или на приезжих, которые пока держатся в стране. И еще, подготовь шифрограмму в центр, пусть задействует план «Дублер». Через день на крыше дома, стоящего через улицу от глухой стены центрального рынка, как раз напротив павильона «Цветы», начались ремонтные работы. Грохотало кровельное железо, лилась в стыки расплавленная смола, радовались измученные протечками и безуспешными жалобами жильцы. Служба безопасности Горегина Петросова то ли не обратила внимания на происходящее, то ли не придала ему значения. А вот толстяк заинтересовался ремонтом. Поднявшись на чердак конторы рынка, он больше часа наблюдал в бинокль за кровельщиками. Двое постоянно занимались кровлей, а третий больше внимания уделял какому-то прибору, обращенному в сторону охраняемой толстяком территории. «Доложить шефу», — подумал начальник службы безопасности, — «а вдруг они загрязненность воздуха измеряют?» Взяв двух бойцов, он лично отправился проверять подозрительных работяг. При этом никого не предупредил о своих намерениях, что было первой ошибкой. На крышу жилого дома они поднимались без всяких предосторожностей, допустив тем самым вторую ошибку. «Туда нельзя, ребята, ремонт», — миролюбиво пояснил четвертый кровельщик, заступивший им дорогу на чердачной лестнице. Он был крепок, высок, с уверенным решительным голосом. Руки держал в карманах черного новенького комбинезона. «Отскочи!» Толстяк выдернул из-за пояса пистолет и ткнул в сторону черного комбинезона. Так он сделал последнюю и самую главную ошибку. Кто-то кашлянул, и толстяк рухнул, врезавшись лицом в грязные дряхлые ступени. Тело поехало вниз, голова безвольно дергалась, из разбитого носа брызгала кровь. Быки остолбенели. Один решил, что шеф внезапно умер. второй заметил дымящуюся дырочку на черном комбинезоне, и у него отнялись ноги, но рука автоматически скользнула за пазуху. Кто-то кашлянул еще дважды. На самом деле, конечно, никто не кашлял, такие звуки издавал специальный бесшумный пистолет ПСС, но быки понять этого уже не успели. Через полчаса ремонтники, свернув работу, сносили в подъехавший крытый грузовичок инструменты, ведра, длинные тяжелые рулоны рубероида. «Куда же вы недоделав-то?» — спросила Максимовна из четвертой квартиры. «На другой объект забирают», — пояснили ей. «Мы еще вернемся». «Вернетесь», — недоверчиво повторила старушка. «Тогда рубероид оставьте». «Новый привезем, не волнуйтесь», — ответил кровельщик, идущий последним. В мешке он тащил лазерный прослушиватель помещений «Заячье ухо». Как следует использовать его, команда не успела.